Владимир Беленко. Туннельный. Глава первая. Пассажир с пересадкой. Насчет погоды имею заявить следующее. Полнейшее безобразие и климатический произвол. За окном, знаете ли, такая кутерьма вертится. Культурному человеку нос высунуть боязно, не то что за хлебом сходить. Метель воет и снегом в стекло лупит, чисто дробью. А у меня внутри, наоборот, полная идиллия и соблюдение температурного режима. Сижу в кресле, пледом ноги укутал по самый пояс и употребляю горячий напиток на травах. Чебрец, душица и прочий гербарий. Пар идет, свет лампы желтый. Книжка на коленях открыта на 17-й странице. Уже полчаса как. Гражданское словом «счастье» в отдельно взятом жилом помещении. И вот в этот самый момент, когда я, можно сказать, достиг душевного равновесия и почти задремал над сюжетом, раздается звук. Не стук даже, а такое деликатное царапание, будто кто-то гвоздем по стеклу расписывается. Я, конечно, встрепенулся. Сердце натурально дало перебои. Кто, спрашивается, может в такую погоду по дворам шастать? Соседи? Исключено. Соседи сейчас телевизоры смотрят и котов гладят. Грабители? Грабитель нынче пошел изнеженный. Он в пургу на дело не пойдет, он комфорт любит. Подхожу к окну, отодвигаю занавеску с некоторой опаской. И вижу картину, не поддающуюся логическому осмыслению. На подоконнике, прямо в сугробе, сидит нечто. Размером с кошку, но комплекцией плотнее, как небольшой кабачок. И смотрит на меня. Глаза, вот это я вам доложу номер, светятся густым красным светом, точь-в-точь, как запрещающий сигнал семафора в тоннеле. И мигают с периодичностью в 2 секунды. Оно лапу к стеклу прижало и смотрит. Вид имеет жалкий, запыленный и крайне продрогший. Я, как лицо ответственное и гуманное, понимаю, надо принимать меры. Открываю раму. Холод, конечно, тут же ворвался, бумаги со стола сдуло, но я не обращаю внимания. «Гражданин!» — говорю, перекрикивая ветер. «Вы по какому вопросу нарушаете покой?» А оно не отвечает. Прыгает внутрь прямо на подоконник, отряхивается, как собака, и чихает. Причем чих у него странный, металлический такой, со звоном, будто гайка об рельс ударилась. Закрыл я окно, восстановил герметичность помещения. Стою, рассматриваю гостя. А посмотреть там есть на что. Шерсть у него темно-серая, плотная, цветом напоминает графитовую смазку. Уши локаторами вертятся, на шее что-то вроде ошейника. Но пригляделся. «Батюшки, да это ж жетон на метро!» Старого образца, металлический, на веревочке, и тускло так поблескивает, будто уголек в камине. Существо сидит, озирается, и лужа под ним образуется не водяная, а какая-то маслянистая, шпалами отдает. Знаете, такой специфический дух, какой бывает на станции Площадь Революции в час пик. «Ну-с», — говорю, стараясь сохранять строгость, хотя самому, честно признаться, любопытно до крайности. «Докладывайте обстановку. Кто таков, откуда прибыл? Есть ли документы на право проживания?» Существо посмотрело на меня своими красными фарами, вздохнуло тяжело, так что пыль с боков посыпалась. И говорит вдруг, голос скрипучий, будто дверь в вагоне заела.
«Осторожно, двери закрываются. Следующая станция...»
Тут оно замолчало, пожевало губами и добавило уже нормальным, хоть и сиплым тоном.
«Тупик у вас, хозяин. Тихий тупик. Можно я пережду? У меня, понимаешь, перегон длинный был».
Я аж попятился. «Говорящий. И лексикон, заметьте, транспортный. Переждать, говорю, это, конечно, допустимо, ввиду погодных катаклизмов. Но позвольте осведомиться о вашей видовой принадлежности. А то у меня, знаете ли, ковер персидский, хоть и потертый, а мазут с него выводить — дело затратное».
«Туннельный я!» — буркнул гость, спрыгивая на пол.
Лапы у него оказались мягкие, широкие, ступал он почти бесшумно.
«Шестого разряда! За контактным рельсом слежу, чтобы искры зря не сыпались!»
Он прошелся по комнате, по-хозяйски заглянул под диван, потрогал лапой ножку стола. Видно было, что он не просто так ходит, а инспектирует надежность конструкций.
«А чего ж ты?»
— спрашиваю, переходя на «ты», ввиду его небольшого роста.
«Из родной стихии удалился». «Авария или сокращение штатов?»
Туннельный остановился у батареи, прижался к ней боком и блаженно прикрыл глаза. Красный свет в них пригас, стал уютным, бордовым.
«А шумно там», — говорит. «Праздники скоро. Народу тьма. Нашим-то хорошо. Они от толпы сытеют, а я...»
Он замялся, потер лапой нос.
«Не в коня корм, как говорится. Бракованный. 40 лет мимо меня этот поток течет, а я как был голодный, так и есть. Только шум в ушах и мигрень. Устал».
Мне стало его жалко. Почти полвека в темноте. Работу делаешь, а то, чем другие сыты, тебе пустой звук. Это ж как в столовой работать и еду не переваривать.
«Чаю будешь?» — предлагаю. «С чабрецом». Успокаивает.
Гость посмотрел на чашку с сомнением.
«А машинного масла нет?» — спрашивает с надеждой. «Грамм 50 для смазки связок».
«Извини», — развожу руками, — «не держим-с. Есть оливковое для салатов». Он поморщился.
«Ладно, давай кипятка. Только ложку туда положи. Серебряную, если имеется. Я ее полежу для ионизации».
Налил я ему кипятка в блюдце, положил ложку фамильную. Он уселся на коврик, взял блюдце двумя лапами, пальцы у него длинные, цепкие, черные, и стал пить. Сёрбает громко, с присвистом, как пневматика работает. Ложку потом и правда облизал со всех сторон, задумчиво так, будто вкус проверял.
«Хороший металл»,
— одобрил.
«Проводимость высокая».
Сидим. За окном вьюга бесится, в трубе воет, а у нас тихо, только часы тикают. Да гость мой иногда искрит слегка. С шерсти нет-нет, да и сорвется слабая искорка. И запах криозота, который поначалу резким казался, теперь вроде даже приятный, ностальгический такой запах. Вспоминается молодость, поездки в институт, огни уходящего поезда.
«А ты, хозяин, чего один?»
— вдруг спрашивает туннельный, глядя на меня поверх блюдца.
«Вроде квартира теплая, сухая. Техническое состояние удовлетворительное, а пассажиропоток нулевой».
И я поперхнулся чаем. Вопрос, конечно, бестактный, но задан с такой пролетарской прямотой, что обижаться глупо. «Видишь ли», — начал я, подбирая формулировки, «имеет место быть некоторая социальная изоляция. Характер, говорят, у меня сложный, педантичный. Люблю, понимаешь, порядок, чтоб каждая вещь на своем месте, чтоб тишина, чтоб никаких внеплановых потрясений. А людям, им же вечно надо куда-то бежать, что-то менять, переставлять мебель. Не схожусь я с людьми, резонанса не возникает. Сын в Новосибирске звонит исключительно на день рождения». Туннельный кивнул понимающе.
«Рассинхрон», — поставил он диагноз, — «бывает. У нас на Кольцевой тоже такое случается. Поезд вроде новый, а с графиком не дружит. То спешит, то опаздывает. Его потом в депо загоняют на диагностику».
«Вот и я», — грустно усмехнулся я, — «вроде как в депо, на вечной стоянке». Он помолчал, дожевывая, фигурально выражаясь, мои мысли. Потом подошел к моему креслу и, ни слова не говоря, вскарабкался на подлокотник. Тепло от него шло невероятное, как от перегретого мотора.
«Порядок — это хорошо», — сказал он веско. «Но рельсы иногда смазывать надо, иначе заржавеют. Ты, хозяин, Слишком заржавел. Скрипишь.
«Я скриплю?» — удивился я.
«Ага, внутри. Я слышу. Мышление у тебя тупиковое. Все нельзя, да не положено. А жизнь, она ж кольцевая, все возвращается».
Он свернулся клубком у меня под локтем. Шерсть его кололась немного, как металлическая стружка, но это даже приятно было. Массажный эффект, так сказать.
«Я посплю тут», — пробормотал он, закрывая свои семафоры. «У тебя здесь, не знаю, тихо как-то, как на ночном отстое». «Тед, не тушуйся, я тебе проводку починю. В коридоре фаза пробивает, я чую. Утром гляну».
И засопел. Звук, точно компрессор работает на малых оборотах. Я сидел и боялся пошевелиться. Чашка в руке остыла. За окном снежный бесконтрольный поток, неорганизованный и враждебный мир, а у меня на подлокотнике спал кусок московского метрополитена. И странное дело. Я вдруг почувствовал себя не одиноким пенсионером в пустом доме, а, знаете ли, начальником станции, важной узловой станции, где нашел приют уставший путевой обходчик. И от этой мысли внутри стало как-то особенно тепло, теплее, чем от чая с чабрецом. Может, и правда я заржавел? Может, зря я всех отвадил? Вон, существо постороннее, дикое по сути. А нашло во мне что-то питательное, вибрацию какую-то успокаивающую нашло. Я осторожно одним пальцем погладил его по жесткой спине. Он во сне дернул ухом и пробормотал:
«Осторожно, двери открываются».
«Открываются, брат», — шепнул я. «Обязательно открываются». Утром, конечно, будет много хлопот. Пыль эту графитовую убирать, объяснять ему, почему нельзя грызть удлинитель. Но это все мелочи. Текущие эксплуатационные расходы. Главное, что маршрут продлили. И, кажется, конечной станции пока не предвидится. Я допил холодный чай, поправил плед, чтобы накрыть и моего гостя, и стал слушать, как вьюга за окном постепенно стихает, уступая место тишине. Не пустой тишине одиночества, что было раньше, а новой, живой, наполненной мерным сопением и запахом далеких странствий под землей. Жизнь, как выяснилось, имеет свойство налаживаться в самых неожиданных формах, даже если эта форма оставляет жирные пятна на обивке мебели.